Приветствую! Вы слушаете радио 1С Enterprise, второй сезон, 15-й эпизод, публикация от 27 октября. Это авторский подкаст, он же радиопередача. Здесь мы беседуем о различных аспектах разработки на платформе 1С предприятия, рассказываем просто о сложном и смело двигаемся туда, куда еще не заглядывали. Меня зовут Никита Зайцев. Наш проект поддерживается фирмой 1С. Профессиональное и, конечно же, разнообразное развитие специалистов нашего с вами сообщества разработчиков для вендора традиционно входит в число первых приоритетов. Наша сегодняшняя беседа продолжает тематику методик и нотаций проектирования информационных систем. И сегодня мы поговорим о методике, которую лично я называю проектирование методом черного ящика. Причем здесь важный момент, название, в общем-то, общечеловеческое, а вот сама методика, ну, ее можно считать авторской, по крайней мере, наполовину это почти что мое изобретение. Возможно, я повторил уже что-то классическое существующее, но эту методику я использую очень давно в своей личной практике и постараюсь о ней рассказать. Поехали. Прежде всего, почему мы столько времени в наших беседах уделяем проектированию? Представляется, что разработка информационных систем на платформе 1С предприятия, но я думаю, что и не только, в чем-то сродни огородному делу. И от того, как и что ты посадишь, как ты что распланируешь, очень сильно зависит, что и как у тебя в конечном итоге вырастет. То есть проектирование – это такой вот краеугольный этап. И если мы говорим о том, что наша профессия называется инженер по разработке систем управления информацией, то проектирование – это одна из самых важных для нас дисциплин. Вот поэтому мы уделяем ей столько времени и внимания. Теперь немного о терминах. Термин «черный ящик» придуман, конечно же, очень давно, и означает он очень простую вещь. Какую-то систему, причем даже не обязательно информационную, этот метод применяется в самых разных дисциплинах. Но предмет нашего исследования, изучения мы представляем для себя как черный ящик, то есть полностью абстрагируемся от его внутреннего устройства и имеем дело только со входными и выходными сигналами. Мы знаем, что подается на вход и что после этого или вследствие этого или просто так появляется на выходе. Мы это знаем, и вот таким образом мы пытаемся описать предмет нашего исследования, а если это предмет управления, то вот таким образом мы пытаемся им управлять. Мы нажимаем на кнопку и получаем результат, как пелось в одной очень старой дискотечной песенке. В той методике, о которой мы сегодня беседуем, которую мы сегодня рассматриваем, мы, безусловно, тоже применяем черный ящик, но иначе она бы называлась как-то иначе. Но черный ящик мы используем не как метафору для объекта исследования или управления. Это объект нашего проектирования. Мы проектируем будущую информационную систему, ровным счетом ничего о ней не зная, вообще ничего. Мы знаем только о том, как она взаимодействует с окружающей ее средой, с акторами, которые уже нам либо известны в деталях, либо нам что-то о них все-таки уже известно. Вот это наша стартовая позиция. Информационная система для нас абсолютный черный ящик, а вот окружающая среда может быть каким-то образом картографирована. Ну и как любая уважающая себя методика функционального проектирования, а мы занимаемся сегодня именно функциональным проектированием и до технического совершенно точно не дойдем, там нужны другие методики. Методика черного ящика с необходимостью предполагает визуализацию, то есть будущую систему, а еще точнее функциональность будущей системы можно и нужно изобразить на бумаге в виде диаграммы в определенной нотации. Здесь следует дать техническую ремарку. Эта нотация не является классической, не имеет названия, ну и, в общем-то, есть плод изобретения. Когда-то давно мне пришлось эту методику в ускоренном темпе изобрести, чтобы описать вот информационную систему, которая совершенно неизвестна, непонятна, но разрабатывать ее нужно в самые короткие сроки. И вот пришлось изобрести. Изобретение получилось весьма удачным. Я с тех пор его немножечко модернизировал. И я допускаю, более чем допускаю, что это какой-то отголосок чего-то более серьезного, классического, что я когда-то где-то слышал, читал, видел, но вот с практической точки зрения получилось вот так. Поэтому методика не классическая, нотация не классическая, она вот as is, что называется. Итак, нотация. У нас есть всего лишь три элемента. Элемент номер 0 – это, собственно, будущая информационная система, то есть черный ящик. Этот элемент на диаграмме всегда в единственном числе и расположен прямо в центре. Вот всегда в центре и всегда один. Изображается он, ну, логично его изобразить именно черным ящиком, то есть черной коробкой, черным сундуком, черным чем угодно. Важно, чтобы он был черный. Для этой нотации крайне важна наглядность. Далее. Элемент номер 1. Актор. Это сущность, та сущность внешнего мира, окружающей среды, которая взаимодействует с нашей будущей информационной системой. Это может быть пользователь, группа пользователей, наблюдатель. Это может быть какой-то программный код, внешняя система, робот, еще что-то, какой-то гибрид всего перечисленного. Нам это совершенно не важно. Важно, что актор является обособленной сущностью, обладает названием, какими-то свойствами, характеристиками, и мы можем выделить его из окружающей среды совершенно точно. И здесь, повторюсь, очень важна наглядность, и крайне нежелательно для этого элемента использовать просто геометрические фигуры, кружочки, треугольнички и так далее. Здесь лучше использовать картинки. То есть, если это пользователь, пусть будет человечек, пусть будет смешной или страшный, но наглядный. Если это робот, пусть это будет робот. Если это нечто неизвестное, пусть это будет нечто пока неизвестное, но обладающее какими-то визуальными отличительными признаками. Никакой однотипности. Но современные средства визуального моделирования предоставляют все мыслимые возможности для такой наглядности. И элемент номер 3. Поток данных. Это либо какое-то управляющее воздействие, либо действительно информационный поток, который движется по направлению от актора к нашей будущей системе, либо же наоборот, от нашей будущей системы к актору. Можно сказать, что это информационное взаимодействие, но здесь точное определение неважно. Поток данных лично мне нравится больше. Изображается, разумеется, стрелкой. И здесь нам тоже потребуется наглядность. Ну, например, если взаимодействие является важным, то стрелку логично покрасить в ярко-красный цвет. Цвет важности. Если при этом взаимодействие предполагает такой плотный обмен, то есть объем данных большой, высокая критичность, а важность и критичность это все-таки разные параметры, то стрелку логично сделать еще и широкой, то есть она будет толще, чем остальные. Ну и так далее. Если взаимодействие непонятно, но в общем-то и не важно, можно нарисовать тоненький серенький пунктир. Стрелка может быть с каким-то наконечником, который тоже что-то означает. Здесь полная свобода творчества и можно придумать любой диалект. Главное, чтобы Нарисованное понимал как сам рисовальщик диаграммы, так и его коллеги-проектировщики и разработчики. Ну и разумеется, если у нас есть какая-то система в нашей нотации, разумно дать легенду, какая стрелка что означает. Каким образом вести разработку диаграммы, я надеюсь, уже понятно из описания нотации. Совсем кратенько. Мы, разумеется, первым делом изображаем систему, затем мы изображаем акторов, которые нам известны либо неизвестны, и вовсе не обязательно сразу их всех попытаться нарисовать. Вот кто пришел в голову, или это важный момент, диаграмму может рисовать проектировщик, но при этом рисование, разработка диаграммы может производиться в процессе интервью, например, со специалистом по бизнес-анализу, с ключевым пользователем, даже с заказчиком будущей системы, который знает, какие функции требуются. Но, разумеется, спроектировать, что там внутри системы будет, он не может, это не его дело. Его дело знать о взаимодействиях между будущей системой и внешними по отношению к ней акторами. И вот в процессе такого интервью, ну, здесь даже может быть коллективная работа, это можно рисовать не обязательно на бумаге или в файле. Это можно рисовать на огромной доске при помощи фломастеров. Почему бы и нет? Многие такие диаграммы лично мной так и были нарисованы. Так вот, как бы ни был устроен процесс, мы изображаем сперва систему, затем очевидных акторов, затем очевидные взаимодействия, затем мы вспоминаем уже что-то неочевидное, или оно как-то всплывает уже само, потому что вот здесь явно чего-то не хватает, либо же вспомнили, что есть, оказывается, еще внешняя система, которая вот она, и значит с ней рисуем взаимодействие. Ну и так далее, пока картина мира, будущего мира, не обретет относительно ясные очертания. И очень важный момент, если у нас появляется при анализе взаимодействие между акторами, которое идет между ними либо напрямую, либо как-то еще, но минуя нашу систему, такое взаимодействие мы никак не отображаем. Оно нас попросту не интересует. Во всяком случае, на этапе функционального проектирования. Лучше, разумеется, один раз увидеть, чем несколько раз услышать. Поэтому пример такого рода диаграммы обязательно будет опубликован в нашем одноименном телеграм-канале. И если мой архив, скажем так, если я смогу найти в моем архиве вот ту самую первую сходную, с которой началась вообще вся эта методика в моей профессиональной деятельности, то я приведу, разумеется, именно этот пример. Ну, если нет, то какой-нибудь другой. Теперь несколько важных практических моментов. Момент первый. Методика проектирования через черный ящик имеет ограниченную область применения. Большую, серьезную, сложную информационную систему таким образом, разумеется, не спроектировать. Там нужны другие средства, другие нотации, там все немножко более взрослое. Но вот для информационных систем класса небольшая или, скажем так, средняя, возможно, даже среднекрупная, но это смотря, конечно, что считать среднекрупной, для небольших и средних, назовем их так, информационных систем, либо же подсистем, поскольку не обязательно мы проектируем систему с нуля, мы ведь можем проектировать какую-то доработку, но она для нас все равно черный ящик, потому что она пристраивается к существующей информационной системе как-то сверху, сбоку, как-то расширением, как-то вот она вне существующего контекста. Вот для таких ситуаций, когда функциональность по объему ограничена и обособленно, вот для таких ситуаций методика проектирования черным ящиком, она очень хорошо подходит, позволяет сэкономить огромное количество времени. Момент второй. Методика рассчитана на итеративную работу над диаграммой. Что имеется в виду? в ситуациях, когда мы почти ничего или совсем ничего не можем сказать сразу о будущей информационной системе, очень редко получается с первого раза как-то картографировать ее взаимодействие с окружающими акторами. И информацию приходится уточнять в несколько итераций. В этом случае тот рисунок, который у нас получился, а это даже не чертеж, это даже не эскиз, это рисунок. Рисунок, набросок будущей системы является гораздо более эффективным средством взаимодействия с теми специалистами, которые владеют нужной нам информацией, чем любые многостраничные документы. Вот просто посмотрите на рисунок и скажите, что на нем лишнее, чего не хватает или что нарисовано неправильно. И затем мы полученную информацию сводим воедино, выявляем, устраняем противоречия и дополняем нашу карту новыми деталями. Момент третий. Перефразируя одного интересного литературного героя, начав рисовать диаграмму черного ящика, не забудь остановиться. То есть эта диаграмма является, конечно же, прекрасным информационным объектом, но ее жизненный цикл ограничен. То есть в какой-то момент нам нужно просто остановить рисование диаграммы, понять, что теперь мы обладаем нужной для нас информацией и перейти уже к другим форматам, уже перейти к документам, уже перейти к следующим этапам проектирования. Ну а диаграмма при этом, разумеется, у нас остается в досье проекта как та исходная карта, которая у нас была изначально. И даже если это было нарисовано на доске, мы, разумеется, никогда не забудем сделать фотографию, хотя бы на память. Важное дополнение к моменту номер три – понимание о том, что мы обладаем всей необходимой информацией, может заключаться как раз в понимании того, что именно мы еще не понимаем. То есть диаграмма черного ящика является в некоторых случаях прекрасным способом наглядно отобразить масштаб того бедствия, которое у нас на проекте происходит с самого начала. Бедствия в смысле нехватки информации, когда мы разрабатываем систему, но не знаем, с кем и как она должна взаимодействовать. Это тоже очень полезно. Карта, состоящая, скажем так, наполовину из белых пятен, очень полезна, потому что позволяет оценить риски проекта, позволяет эти риски заложить в будущую деятельность, ну и так далее. Здесь уже методики проектирования заканчиваются и начинаются методики проектного управления. А это совсем из другой сказки. И последнее, на чем хотелось бы акцентировать внимание, для относительно небольших разработок методика проектирования черным ящиком является вполне достаточной стадией функционального проектирования. То есть вот на этом проектирование уже и заканчивается, а полученная в результате модель, то есть диаграмма черного ящика, является уже не просто эскизом, рисунком, наброском, а вполне полноценным документом. И работать с ней нужно тоже как с документом, в том числе не забыть согласовать с заказчиком работы. Это обязательный этап. Разумеется, вслед за функциональным проектированием у нас обязательно следует техническое проектирование, но это уже совсем другая история, и о нем мы поговорим в одной из наших следующих бесед, а возможно и не в одной. Эта тема очень серьезная и очень интересная. Постскриптум. Наверное, стоит все-таки привести конкретный пример, а еще лучше самый первый пример применения лично мною описанной методики. Когда и как это было? Было это достаточно давно, и было это следующим образом. В небольшую, точнее компактную, но очень технологичную и высокопрофессиональную команду разработки на платформе 1С предприятия поступает входящая задача. И поступает она примерно в следующем виде. необходимо разработать автоматизированную систему для управления отпуском твердого топлива тем категориям граждан, которые имеют право на соответствующие льготы. В скобочках «твердое топливо» – это дрова. Частный сектор из городской черты никуда не исчезает даже и в 21 веке. А дровяные печи не исчезнут даже, наверное, и в 24-м. Скобочку «закрыть». Создаваемая система не является обособленной, а должна быть органично встроена в информационный ландшафт общегородского жилищно-коммунального хозяйства, то есть предполагается интеграция. Также эта система должна работать с такими процессами, как обработка обращений граждан и, возможно, какими-то аналогичными. Ну и так далее. Точно никто не знает, что же там должно внутри происходить. При этом сроки крайне сжатые, а бюджет проекта, мягко говоря, скромный. Вот такая вводная. И еще раз в скобочках, город, разумеется, это Санкт-Петербург. Скобочку еще раз закрыть. Озадаченная команда собирается, и мы понимаем, что если двигаться по нашей классической проектной технологии, то бюджета и сроков хватит, ну, наверное, на составление функциональной спецификации. То есть тогда мы примерно поймем, а что же мы должны разработать. Буквально через день после этого мы должны начать и почти сразу завершить приемо-сдаточные испытания. Следовательно, классическая технология нам не подходит, следовательно, нужно изобрести какую-то другую и желательно прямо вот сейчас. Ну давайте попробуем, давайте поймем, а что мы знаем вообще о будущей системе? Да собственно ничего, это черный ящик. Ну и давайте нарисуем черный ящик. Рисуем на доске действительно черный ящик. Давайте поймем, а кто с ним работает. Мы хотя бы примерно представляем, оказывается, представляем. Вот есть такой класс пользователей. Что они делают? Они вносят информацию о том, каков был отпуск этого самого твердого топлива, кто и сколько его получил. Прекрасно. А откуда мы знаем, кто имеет право его получить, откуда берется клиентская база, пока неизвестно. Но рисуем дальше. Берем следующую группу пользователей, потом следующую, потом берем по очереди каждую из систем, с которыми нам нужно интегрироваться. Из 4 пунктов 3 понятны, там все просто. 4-й это еще один черный ящик, но мы рисуем его, разумеется, зеленым. Ну и буквально через 2 часа весьма интенсивной работы у доски мы получаем, если не функциональную спецификацию, то очень четкое понимание того, а что же требуется от системы, взаимодействующим с ней актором. И тогда приходит понимание, что никаких таких процессов там нет, что там даже учета как такового нет, что система, в общем-то, проста, как пионерский барабан, и умеет стучать буквально 2-3 мелодии. Данные туда, данные оттуда, отчет вот сюда, отчет в этом виде вот сюда, ну и еще какую-то одну. Собственно говоря, процесс проектирования на этом почти что заканчивается, и можно начинать планирование разработки. История доподлинная, собственно, вот именно так и родилась на свет методика проектирования посредством черного ящика, ну, как я ее называю. Разумеется, вряд ли мы изобрели что-то принципиально новое. Скорее всего, мы открыли нечто уже давно существующее и известное. Но в нашем деле такие ситуации скорее правило, чем исключение из него. Важен сухой практический остаток. Задача была решена максимально быстро и с максимально возможной точностью. Точнее, с той точностью, которая и требовалась для того, чтобы перейти от функционального проектирования к техническому, от него к разработке, от него к тестированию, ну и так далее. В конечном итоге проект был реализован, и мы даже уложились в сроки, и даже с некоторым превышением. и даже почти уложились в бюджет. А единственным критерием истины в инженерном деле, как мы помним, является успешная практика. Вот как-то так. На этом наша сегодняшняя радиопередача завершается. Следующий выпуск, будем надеяться, как обычно, в следующий четверг по расписанию. Не забываем про наш одноименный телеграм-канал, там бывает интересно. Адрес для личной почты nikita.wild@gmail.com. Ну и, друзья мои, огромное спасибо за ваше внимание. Глюк! Auf, meine Freunde!